Давайте помолимся. Господи, мы действительно это имеем в виду, то, что пели Тебе. Очищай нас, чтобы мы могли больше принести плода, который бы пребывал, и чтобы нам быть исполненными и даже переполненными любовью Твоею к нам и радостью, которая наполняла Христа на земле. Мы хотим, Господь, излучать, естественно, излучать Твою любовь, то, что Ты наибольшая драгоценность, и мы любим Тебя. Излучать то, что мы приняты Тобой по благодати и усыновлены Тобой, и в Твоих объятиях, и в Твоей семье, и мы счастливы от того. Мы хотим, чтобы этот мир увидел Твою красоту в нас. Мы хотим, Господь, чтобы этот мир увидел, что когда Ты наибольшая драгоценность сердца, то сердце переполняется радостью, счастьем, удовлетворенностью и мудростью. В этом Твоя красота, в этом Твоя слава, Господи. Так она отражается в Твоих творениях, и мы хотим, Господь, быть такими. Благослови, пожалуйста, еще это время нам вникать в Слово Твое, и пусть Слово Твое принимается нами не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно и есть поистине, чтобы нам слушать не проповедника, но Тебя, чтобы нам воспринимать не проповедника или какие-то примеры, которые он приводит, но Слово записанное, чтобы оно сияло в наших сердцах, чтобы оно показывало нам Тебя, чтобы Ты сиял в наших сердцах. И мы нуждаемся в Тебе, помоги нам, чтобы мы именно это пережили. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Мы с вами посмотрели на вопрос драгоценности, величия служения, увидели его место в Божьем мироздании и естественный порыв или вопрос сердца: «Вот я, пошли меня». Но есть препятствия для этого «пошли меня», есть переживания различные, которые останавливают нас броситься с головой в служение, броситься в библейское плодотворное служение. И поэтому нам нужно библейское направление, библейская мотивация, библейское основание, чтобы мы жаждали служения, несмотря на всю его цену. И поэтому мы разбираем вторую тему, посмотрели уже две такие причины. Первое – это служение будет всегда являться логическим продолжением сердце, которое влюбляется больше в Бога и больше преклоняется перед Ним. Такое сердце хочет выразить свое преклонение и любовь в служении. Поэтому если мы вдруг не видим этой мотивации, не видим силы, желания служить, возможно, причина в том, что мы недостаточно преклонены перед Богом и недостаточно любим Его, и недостаточно дорожим Его славой, которую мы должны явить этому миру через служение. Также вторая причина, мы посмотрели, что Бог непосредственно призвал нас к этому. Это наша идентичность, это наша генетика быть в этом служении. И Он призвал и повелел тоже. И мы увидели Его волю в нескольких текстах. Третья причина, почему стоит идти, бежать в служение. Вот она. Бог одарил каждого из нас особенными способностями для служения, то есть дарами. Бог одарил нас особенными способностями для совершения служения. То есть, когда мы пришли ко Христу, когда мы покорились Евангелию, когда Дух Святой пришел в нас, родил нас заново, дал нам быть причастниками божеского естества, изменил, написал заповеди на сердце, заменил каменное сердце на плотяное, живое сердце, любящее Бога. Когда Бог принял нас по благодати, через Евангелие, только по благодати, только через Евангелие, только через Христа, то Он в этот же момент нашего уверования или спасения подарил нам, Дух Святой подарил нам особенные способности для служения. Почему это важно? Мы были бы просто, в очень тяжелой ситуации, если бы Бог призвал нас к служению, но не дал нам сверхъестественных, особенных способностей духовных совершать это служение. Мы были бы вообще в полнейшем тупике. Но Бог так не сделал. Бог каждого, кто родился свыше, каждого без исключения одарил дарами, вот этими способностями. То есть каждый имеет свою уникальную такую сформированность духовную в Боге, что он может, ну, очень специфически, очень особенным образом, незаменимым образом, может строить Царство Божье, так как не могут другие строить. Потому что каждый из нас, он является как бы, ну, обладает уникальной сформированностью. У нас есть какие-то способности, которые даны нам там физически или от рождения. У нас есть какой-то опыт, количество радостей, количество страданий. У нас есть, ну, масса, пол разный, разная ситуация, в которой мы живем. Одни холостые, другие женаты, у них есть дети, у других нет. Кто-то уже внуков имеет. И разные. Мы все очень уникальны. И уникальное, ну, скажем, количество или сочетание даров нам дано. Поэтому церковь или дело Божие не может делаться только некоторыми людьми. Ну, там, вот он проповедник там какой-нибудь, вот он пусть благовествует, у него там дар там благовестника. А я как бы, не, это не мое. Там, вот он такой, там, пусть вот это все делает. У меня, в общем, я что-то не вижу, что я могу делать. Ну, я просто хороший человек здесь в церкви. Это не совсем верно. Не может там, самый лучший проповедник на земле не может заменить всех остальных христиан. Никогда Бог так не думал. Не может один какой-то самый, пусть лучший служитель, самый там зрелый, опытный, он никогда не может быть достаточным, ну, например, для церкви. Церковь должна созидаться всеми христианами. Ефесянам 4 глава с 11 стиха по 16 очень ясно об этом учит, что церковь возрастает возрастом Божьим за счет служения каждого служителя. И поэтому там уникальные взаимоскрепляющие связи между разными людьми. Поэтому Бог каждого из нас так сотворил, и Он нас так видит. Он смотрит на нас, мы не понимаем, какой, да, мы можем не знать, какой у меня там дар. Другие люди могут не совсем это знать. Просто пока эти дары не проявились в служении, я не уверен в этом, и другие люди не уверены. Когда ты начинаешь служить, то становится очевидно, что вот это более легче получается и более качественно, ну, как-то по-божьему, а это намного сложнее дается. Не значит, что это сложно, не нужно делать. Не обязательно служить только там, где твои есть дары. Предпочтительно так, чтобы было. Но когда мы начинаем служить, через время это проявляется. Но мы можем это не видеть. Мы можем не догадываться, можем обманываться относительно себя или других. А Бог видит. То есть вот Бог сейчас на нас смотрит всех, и Он абсолютно ясно видит, какой у тебя дар, какой у тебя опыт, какие там обстоятельства, как ты сформирован, насколько ты зрел, сколько, какая мера веры тебе дана, чтобы ты мог служить по мере этой веры своей сформированностью различной и особенно своими дарами. Бог нас так видит. И Он видит различные, и Он же не так, когда Он дает эти дары, Он же не дает просто там, ну, по списку, там автоматически они как-то выдаются. Бог видит свое дело, Бог видит народ свой, он видит мир безбожный, он видит нужды очень конкретно. Это для нас все тайно, нам все непонятно. Мы не можем видеть свое сердце, не видим духовных каких-то вещей невидимых. А он все видит. И он видит, что вот для этого служения должен быть человек вот с таким детством, с такой семьей, или с отсутствием семьи, или с таким страданием, которые вот так повлияют на его сердце. То есть он как ковер ткет, много разных ниточек влияет. И когда человек такой спасается, он ему дает специфический дар. И этот человек уникальным образом предназначен для вот такого дела. Ну, я не имею в виду, что только одно есть дело на земле, которое мы должны делать, и мы должны его найти, а иначе мы будем. Я это не имею в виду. Но я просто хочу сказать, что Бог видит, как Он нас сформировал, и Он нас сформировал не случайно, а для конкретного служения. И поэтому нам нужно служить. Этот участок служения не может быть заменен одним, пусть десятью хорошими какими-то там братьями и сестрами. Бог усмотрел нам служить. Давайте посмотрим тексты. И поэтому это нас зовет к служению. Потому что мы можем действительно сделать что-то там особенное и уникальное. Первое послание Петра, 4 глава, 10 стих. Прямое повеление от Бога. Служите друг другу. Каждый, видите, Бог призывает каждого, Он говорит, служите друг другу, каждый тем даром, какой получил. Видите, дар получил каждый, поэтому пусть каждый служит в церкви друг другу, в церкви тем даром, какой получил. И здесь говорится о качестве, как служить этим даром. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, и как? Как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. не кое-как, не спустя рукава, но ревнуя, прилагая усилия, старания, насыщаясь Богом, чтобы быть добрым домостроителем, чтобы много принести плода. И дальше описывается, вот это домостроение осуществляется с помощью многоразличной благодати Божьей. То есть Бог незаслуженные нам дает дары духовные или незаслуженно проявляет разные действия свои. Это его благодать, она служит. Только благодатью Божьей созидается церковь, Царство Божие. И здесь написано, эта благодать многоразличная, разнообразная. Бог не сделал в церкви все диаконы, или все проповедники, или все душепопечители, или все женщины, или все мужчины, или все такого только возраста. А очень разные люди. Это то, в чем нуждается церковь и в чем нуждается этот мир. Поэтому тут призыв, служите друг другу каждый тем даром, какой получил. И Матфея, 25 глава, с 13 по 30 стихи. Это такая глава, в которой Иисус говорил ученикам своим, разъяснял последние времена, разъяснял приход Христа на землю и как жить. Как нам жить каждому христианину в свое время, где бы он ни жил, очень близко ко второму приходу, очень далеко от этого. Но каждый должен жить в ожидании, и это ожидание должно сформировать нашу жизнь правильно. А именно, оно должно призывать нас употреблять те таланты, те дары, которые нам даны, а не закапывать их как что-то ненужное нам. Учиться служить, обнаруживать свои дары, фокусироваться на своих дарах, быть максимально зрелым, чтобы эти дары максимально ярко были использованы, засияли. И такая жизнь христианская – это правильное ожидание Христа. 13 стих. «Итак, бодрствуйте, не засыпайте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Он придет внезапно, вы внезапно с Ним встретитесь». Я верю, что это будет для нас с вами, если для церкви внезапность будет вознесение церкви. Некоторые люди по-другому верят, не так страшно, но все мы встретимся со Христом внезапно. Ибо Он поступит как? Как человек, который, отправляясь в чужую страну, позвал рабов своих, распорядителей своего имения, естественная простая ситуация описана для того времени, и поручил им имение свое. И одному дал он 5 талантов, потому что он видел, этот человек может употребить эти 5 талантов верно, не перегружал и не давал ему слишком мало. Другому 2, то есть вот эта мера веры, Бог видит, этот человек может вот с этим справиться. Иному 1, каждому по его силе он дал. То есть он никого не перегрузил, очень адекватно. И тотчас отправился, уехал. Получивший 5 талантов, пошел и употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. То есть он принес... этот дар, который ему дан был, он воспользовался им, сделал то, что нужно, и были плоды его жизни, плоды его служения. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта, приобрел другие 2. То есть он не сидел, а что это мне только 2, а тебе 5, я там недоволен, а что ему только 1, а мне 2 столько нужно нести. Он знал, Господин повелел, я должен это употребить. Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. То есть талант – это серебро, это деньги в то время были. Не имеется в виду природный талант, который у нас есть. По долгом времени, это как и Христос на землю перейдет, долго времени идет, приходит господин рабов тех и требует у них отчета. Как вы употребили то, что я вам подарил? Я вам не просто так это дал, я это дал, чтобы вы это употребляли, а не чтобы вы это, не пользовались этим. И подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит, «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый, верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». То есть он говорит, я вижу, что я тебе дал всего 5 талантов, но у тебя такое сердце, что ты очень хорошо их употребил. Поэтому я тебя поставлю над большим делом, что большое дело состоит из многих маленьких дел. Там, например, нужно распоряжаться 500 талантов. Чтобы правильно распорядиться, каждые 5 из 500 талантов должны правильно распоряжаться. Поэтому я тебе могу поставить, ты показал, что ты способен быть верным в детальных вопросах. И это радует господина, и он приглашает его, чтобы этот раб жил в этой радости и насыщался этой радостью. Подошел также и получивший 2 таланта и сказал, «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему, он ему сказал, а что это только два, а не пять, как тут? То есть он, Бог очень мудро, каждому из нас индивидуально подходит. Он говорит, хорошо, добрый и верный раб. Ты добрый, ты верный, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего. Подошел и получивший один талант, то есть и от него ожидалось вообще очень мало. Ему нужно было приобрести хотя бы один талант, это не так сложно. Подошел и получивший один талант и сказал, господин, и вот он начинает юлить, он начинает лукавить, он начинает искать какое-то оправдание, что не он виноват в том, что он неверен был, а как-то очернить сразу своего господина. Что-то там господин не так сделал. Говорит, господин, я знал тебя, что ты человек жестокий. Жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. То есть Иисус рассказывает историю, это не Бог такой жестокий. Это какой-то человек, он обвиняет его. Ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое. Смотрите, человек, который не слушается Бога, начинает быть глупым. Люди, которые живут по плоти, живут глупо. То есть этот раб ему говорит, я знал, что ты жестокий человек, что ты ожидаешь получать там, где ты сам не прилагал старания. Логический вывод, я испугался этого. Что ты будешь ожидать пожать там, где ты не сеял. Логический результат какой должен был быть? Что этот раб пошел и заработал хотя бы один или два таланта, потому что господин жестокий будет требовать. Ничего не делает, а будет требовать. То есть это глупо, он говорит. То есть логично нужно было бы бежать, а он обвиняет его и говорит нелогичную вещь. Так я, вот ты жестокий, будешь ожидать, а я решил ничего не делать. И поэтому господин реагирует. Господин же его сказал ему в ответ, лукавый раб. Ты юлишь, ты неправду говоришь. И дальше говорит, почему он не работал. И ленивый. Ты больше любил, вот, ну скажем, диванчик свой, на котором можно полежать, чем меня и мое задание. Поэтому ты ленился и не хотел ничего работать, потому что ты дорожил ценностью диванчика. И он говорит, лукавый раб и ленивый. Ты знал, что я жну, где не сеял. Вот ты так думал обо мне. И что я собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Вот логично было бы, как поступить. А ты совсем по-другому поступил, и это просто ты обманываешь. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится. То есть тот, кто употребляет, трудится своими дарами, Бог его благословит, и он даст ему больше и даже приумножит. А у не имеющего отнимется и то, что имеет. То есть Бог дает какое-то благословение, мы должны его употребить, а мы ничего не делаем или дрожим, чтобы никто не забрал. И даже это, как песок сквозь пальцы уходит от нас. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, ибо там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Поймите это. Я думаю, что это еще одно подтверждение. Дети Божьи должны плодоносить. Если они не приносят плоды, они могут, конечно, там рассказать какую-то историю, но это не будет дитё Божие, если нет никаких плодов в жизни. Хотя бы одного плода. И мы здесь видим, что эти два текста показывают, Бог одарил нас особенными дарами, и Он хочет, чтобы мы их употребляли. И в этом наша радость в том числе. Это третья причина. Четвертая причина. В христианском служении катастрофически нуждаются люди, которые нас окружают. В нашем служении, в церкви в частности, и если говорить не о церкви, люди нуждаются катастрофически. То есть если мы не служим, происходит катастрофа. Иезекииля, 22 глава, 17 по 31 стих как раз описывает такую ситуацию. Иезекииль говорит, «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, дом Израилев сделался у меня изгорью, все они олово, медь и железо и свинец в горниле сделались, как изгорь серебра, негодные, не могут исполнить свою функцию, неприятны, никак не употребишь. Посему так говорит Господь Бог. Так как все вы сделались изгорью, зато вот я соберу вас в Иерусалим. Как в горнило кладут вместе серебро, и медь, и железо, и свинец, и олово, там для того, чтобы расплавить все это дело, чтобы раздуть на них огонь и расплавить, так и я в гневе моем И в ярости моей, то есть яростный гнев, он справедливый, это справедливая ярость. Это не безудержная какая-то ярость, что Бог себя не контролирует. Это правильная реакция, верная реакция, справедливая реакция. Он говорит, я во гневе и в ярости моей соберу и положу вас там, в Иерусалиме, и расплавлю вас. Соберу вас и дохну на вас огнем негодования моего за вашу жизнь и расплавитесь среди него, среди Иерусалима. Как серебро расплавляется в горниле, так расплавитесь и вы среди него, и узнаете, что я Господь, и излил ярость мою на вас. Друзья мои, этот текст говорит о неверующих людях, которые нас окружают. Они не покоряются Богу. Бог будет работать с их сердцами, Бог будет их наказывать. Это описывает, может быть, некоторых наших родственников, которые не спасены. Описывает наших друзей некоторых. Описывает вообще людей, с которыми мы встречаемся в автобусе, в маршрутке, в метро. Они не просто милые, хорошие люди, приятные, ну или иногда неприятные, ну, в общем, люди, просто они не ходят к нам на собрание. Бог видит их отличие вот таким. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, скажи ему, ты земля неочищенная, не орошаемая дождем в день гнева. Заговор пророков ее среди нее». То есть пророки должны Бога пророчествовать, а не пророчествовать свое. «Как лев, рыкающий, терзающий добычу, съедают души, обирают имущество и драгоценности и умножают число вдов». Это пророки делают, это служители Божии делают. Они вместо того, чтобы проповедовать Божье слово, проповедуют религию, проповедуют формы, традиции, что угодно, занимаются какой-то там активностью, пусть социальной какой-то, кому-то помогут в чем-то, вместо того, чтобы действительно спасать эти души из огня. «Священники ее нарушают закон мой и оскверняют святыни мои, не отделяют святого от несвятого и не указывают различия между чистым и нечистым. И от суббот моих они закрыли глаза свои, и я уничижен у них». Я не в славе у них, я в оскорблении, я оплеван ими. Князья у нее, как волки, похищающие добычу. Друзья, это про Украину написано. Про Россию, про Беларусь, про Молдову. Князья у нее, как волки, похищающие добычу, проливают кровь, губят души, чтобы приобрести корысть. Выгоду для себя. А пророки ее все замазывают грязью. Видят пустое и предсказывают им ложное, говоря, так говорит Господь Бог, тогда как не говорил Господь. А в народе угнетают друг друга, грабят и притесняют бедного и нищего, и пришельца угнетают несправедливо. И вот реакция Бога, говорит, гнев мой приближается. Он говорит, искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее. Катастрофа приближается. Эти люди нуждаются, чтобы кто-то вступился за них. Чтобы кто-то отложил всю свою жизнь и сказал, огромное дело, огромная стена вокруг Иерусалима, это моя задача, это я должен сделать. Бог ищет такого человека. Он говорит, кого мне послать? И я говорю, вот я, пошли меня. Этот человек должен защитить этот народ неосознанно. Он не осознает свои проблемы, но он своим состоянием стенает и взывает о этих людях, которые станут за него в проломе, которые будут добиваться сердец этих людей. Когда эти люди говорят, мне это все не нужно. Но кто-то будет смиряться еще и еще раз и идти еще раз к этим сердцам, чтобы защитить их этой стеной. «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. Итак, и залью на них негодование мое, огнем ярости моей истреблю их, поведение их обращу им на голову, говорит Господь Бог». И еще притчи 24, 11, 12. Притчи 24, 11, 12. «Всякий человек, который видит мир, в котором мы живем, через призму этих текстов, он услышит, что улыбающийся человек, который видит, что у него все прекрасно в жизни, и он ни в чем не нуждается, он ко всему этому относится как-то так, своеобразно, по-своему. Он видит этого человека, который вопияет, он взывает, он кричит, христиане, спасите меня, защитите меня, вытащите меня оттуда. Он глухой, он слепой, он мертвый, он не понимает, он не может это выразить, но Бог нам показывает нужду этих людей. Нам так нужно видеть мир. Притчи 24, 11, 12. «Спасай взятых на смерть». Они уже взяты на смерть. Их уже связали, их уже ведут на смерть. «И неужели откажешься от обреченных на убиение, на наказание, на разрушение их душ, на разрушение их семей? Скажешь ли? Вот мы не знали этого. А погибли, ух, как-то я не понял, я как-то это не слышал». А испытывающий сердца разве не знает? Он знает, что вы знали. «Наблюдающий над душою твоею знает это и воздаст человеку по делам его». Итак, это четвертая причина. В христианском служении катастрофически нуждаются люди, которые нас окружают, как в церкви, так и вне. Вне церкви мы видим здесь вот такие тексты. Но и в церкви люди нуждаются в таком... Они, конечно, не обречены на убиение, они во Христе, если во Христе. Пятая и шестая причины. И для пятой и шестой один отрывок. Пятое. Служение Богу должно совершаться в любой жизненной ситуации. Это верно и справедливо. То есть нет такой ситуации в жизни, в которой бы мы могли сказать: у меня сейчас такая ситуация, я не могу сейчас служением заниматься. Мне сейчас нужно другими вещами позаниматься. Служение Богу должно совершаться в любой жизненной ситуации, в любых трудностях, в любых обязательствах. При разных обстоятельствах, конечно, это будет разный размер служения, разное служение. Где-то это будет очень много по времени, где-то это будет меньше, это будут разные моменты. Но все равно в любой ситуации ни один человек не может сказать: я не должен служить. Сейчас время, когда я просто должен позаботиться о своей какой-то там проблеме. И шестая причина. Отказ от посвященного служения Богу наказывается Богом. То есть Бог не только призывает, не столько повелевает, но Он и наказывает, когда мы не реагируем на это. Наказывает, чтобы воспитать нас, чтобы изменить наше сердце, чтобы изменить наши ценности. Он хочет через трудности трансформировать нашу душу, чтобы мы понимали Его волю и принимали ее. Он дает нам наказание, Он лишает нас благословений своих. То есть Он хотел бы дать нам благословение. Мы трудимся, и в принципе этот труд не привел бы к этому, но Он сверхъестественно нас благословляет и дает нам, как мы уже читали, да, у кого имеется, то тому дастся и приумножится. То есть вот как бы ты чуть-чуть совсем имеешь, и тебе дается, и приумножается. Это благословение Божье. Бог наказывает через то, что дает нам трудности или лишает своих благословений. Когда мы не живем богоцентрично, когда мы не несем своего креста, когда мы не живем как истинные ученики Христа, которые должны принести много плода. Пророк Агей, в Ветхом Завете есть такой. Пророк Агей, 1 глава, первые 12 стихов. Агея 1, 1, 12. Это начало пророчества. Вот этот пророк приходит к народу, пророчествует, начало этой книги. Во второй год царя Дария, это когда израильтяне были в пленении, и уже часть из них уже вышла, вернулась в израильский народ, в Израиль, на обетованную землю, и там он пророчествует. Во второй год царя Дария, в шестой месяц, в первый день месяца, было слово Господне через Агея пророка к Зарававелю, к одному из лидеров там, сыну Салафиилеву, правителю Иудеи. То есть часть народа вернулись, он был одним из правителей Иудеи. Это же слово было и к Иисусу, это не Иисус Христос, это имя просто еврейское, и к Иисусу, сыну Иосидекову, великому Иерею, то есть первосвященнику. То есть был государственному правителю, ну типа как царю, и священнику. Они оба были ответственны перед Богом вести народ к Богу. Так сказал Господь Саваоф: народ сей говорит, не пришло еще время, не время строить дом Господень, храм имеется в виду. То есть они отстраивали свои дома, обеспечивали себя, труднейшая жизнь была, то есть вернуться на пустыню, враги кругом. Нет, ну, это очень тяжелая жизнь, прийти там в никуда. Они 70 лет жили в Вавилоне, потом Персия их завоевала, Медоперсидская империя завоевала. Они там жили, они там строили дома, ну представьте, 70 лет, это очень долго. Выросло поколение, которое в Иудее никогда вообще не было. И вот оно возвращается на пустырь. Очень трудная жизнь. И они, наверное, логически, ну, предпочитают обустроить, как-то наладить жизнь, а потом уже строить храм Божий. И они говорили: не пришло еще время, не время строить дом Господень. И было слово Господне через пророка Агея. А вам самим время жить в домах ваших украшенных? То есть они заботились так, что даже украсили свои дома. Тогда как дом сей в запустении. То есть ты приходишь, этот дом проповедует бесславие Божие. Посему ныне так говорит Господь Саваоф. Обратите сердце ваше на пути ваши, проанализируйте свою жизнь. Смотрите, как у вас получается. Смотрите, вы сеете много, то есть вы работаете много, много вкладываете, а собираете мало. Очень мало, что из ваших стараний вы можете увидеть. Едите, но не в сытость. Вы вроде бы и едите нормально, но как-то какой-то удовлетворенности вы не достигаете. Пьете, но не напиваетесь. Одеваетесь, а не согреваетесь, вам все равно чего-то не достает. И одежда есть, и еда есть, и питье есть. Но в душе вот это отсутствие сытости, утоленности жажды, отсутствие тепла. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Вроде бы и заработал, но куда-то делось. Так говорит Господь Саваоф. То есть он им говорит, проанализируйте свою жизнь, вот как у вас происходит. Он опять говорит, обратите сердце ваше на пути ваши. Взойдите на гору, и носите дерева, то есть начинайте строить. Проанализировали, идите на гору, и носите дерева, и стройте храм. И я буду благоволить к нему, и прославлюсь, говорит Господь, явлю славу имени своего там. Он призывает, потом он опять говорит, ожидаете многого, а выходит мало. И что принесете домой, то я развею, я вас накажу. Я лишаю вас благословений уже. Вы вкладываетесь, а реального такого радикальной перемены в жизни не происходит. Вы умнее, талантливее это делаете, понимаете новый принцип, там где-то вот вы лучше это уже сделали еще раз, а общий результат, оглядываешься так, в общем, опять вроде ничего не достиг. Бог лишил благословения. Наши старания самые лучшие, самые мудрые по-библейски, профессиональные в кавычках сказать, могут не приносить такого плода, на который мы рассчитываем. Мы нуждаемся в Божьей благодати, в Божьем благословении. Бог это лишил уже, а здесь он дальше говорит, я еще и накажу вас. И что принесете домой, то я развею. То есть вроде бы вы и получили прибыль, но даже это развею. За что? За что, говорит Господь Саваоф? За мой дом, который в запустении, тогда как вы бежите, каждый к своему дому. Вы бежите строить свое царство, свою семью, свою жизнь, свое развитие жизни, свою карьеру, своих детей, свои предпочтения. И не бежите строить мое царство, мою церковь, мои души, моих людей. За это ваша жизнь вот в таком состоянии. Вы лишаетесь благословения и вы наказываетесь. Посему-то небо заключилось. Вот почему, вот в чем причина. Почему-то засуха. Вот сейчас там всемирное потепление, там глобальное то, сё, циклон. Нет. Засуха почему? Небо заключилось, не дает дождя, потому что вы неправильно относитесь к Богу. От этого зависит дождь. И не дает вам росы. И земля не дает своих произведений. Вот почему она такая неурожайная. И я призвал засуху на землю, на горы, на хлеб, на виноградный сок, на елей и на все, что производит земля, на весь ваш бизнес, экономику, на министров, на политиков. Вот как они это делают. Нет плода. На все, что производит земля, и на человека, и на скот, и на всякий ручной труд. То есть на всю жизнь. И послушались Зарававель, сын Салафиилев, и Иисус, сын Иосидеков, и весь прочий народ гласа Господа Бога своего и слова Гея пророка, как посланного Господом Богом их. И народ убоялся Господа. И начали строить. Если мы не строим, мы переживаем это. Таким образом, отсюда два вывода. Служение Богу, созидание Его Царства должно происходить в любой ситуации. Когда наши домы недостроены, что-то не устроено, чего-то не хватает, все равно время строить Дом Божий. Время бежать строить Дом Божий. И тогда, если мы это делаем, если мы этим предпочитаем, Он благословит и все остальное. И даже если у нас есть, может быть, там и урожай, и все остальное, у нас может быть не быть благословения в нашей душе или в нашей семье. Бог благословит, если мы выбираем Его труд. И смотрите, это противоречит нашей логике. Наша логика как устроена, как мы видим мир. Ты сделал, ты заработал, ты достиг. Если ты не сделал, ты не заработал, и ты не достиг. Очень все просто, так устроена жизнь. Поэтому если я здесь не буду делать, то я этого не достигну, а это очень нужно. Бог же хочет, чтобы я заботился о семье, мне нужно зарабатывать деньги, нам не хватает, потому что у нас еще там кредит, долг получился, поэтому я работаю на двух работах. В лучшем случае я на собрание каждый раз хожу. Или нет, я даже более зрел, я еще иногда на домашнюю группу появляюсь. Какое там служение? Мне бы выжить как-то со всей этой моей жизнью. Это наша логика. Но эта логика не учитывает сверхъестественные Божьи законы. Она не учитывает такое библейское понятие, как благословение. А есть сверхъестественные законы. Я говорю, я вот здесь не приложу старания, не достигну по человеческим понятиям. Может быть, так и будет. Но я приложу старания Господнему, я буду созидать Его дом, я буду любить то, что Он любит. И если Господу угодно, а Он очень часто именно очень милостив к нам, Он там ты не трудился, а Он тебе подарил. Ты чуть-чуть сделал, а прибыли намного больше. И вот этот закон, это Божья логика. Поэтому нам нужен шаг веры. Мы должны сказать: Боже, я буду смотреть на жизнь не так, как я привык смотреть, не так, как логично, не так, как видит любой безбожный человек. А я буду смотреть через призму Писания, я буду твоим взглядом смотреть, я буду через небеса оценивать жизнь, я буду видеть невидимые законы, и я буду вкладываться в то, что действительно приносит прибыль, я буду вкладываться в твою славу, в тебя, и это будет всегда прибыль для моей души, что бы здесь ни творилось в моей жизни. Павел сидит в тюрьме, жизнь его может быть уничтожена, а он получает благословение радости, счастья, торжества. Так что это захватывает, послание Филиппийцам 1 глава, захватывает многих братьев, написано. Так что они оставляют свои семьи, их жены и дети благословляют, и эти отцы идут проповедовать Евангелие, за которое, может быть, они будут посажены в тюрьму к Павлу. И их семьи будут бедствовать. Но они смотрят, как Павел это переживает, видят в нем такое счастье Божие, что они не могут, они, ободрившись узами Павловыми, пошли с большим усердием проповедовать Евангелие, написано. И жены сказали: иди, нашим детям нужен папа, который, может быть, будет арестован и убит за Евангелие, а не папа, который будет дрожать за свою шкуру и за то, чтобы просто у наших детей было все, что по всем суперстандартам, в которых невысокие, есть страны получше, ну, минимум. Нам нужен папа, который будет и муж, который будет благоговеть по Богу и ревновать, и бежать туда. И жены, и мамы, и дети нам такие нужны, и миру нужны такие христиане. И последняя причина. Такой, я бы сказал, может быть, апогей своеобразный. Посвященное служение Богу наполняет христианина неземной радостью, которой мы призваны. Посвященное служение Богу наполняет христиан неземной радостью, то есть сверхъестественной радостью. Эта радость исходит из сверхъестественного, необычного источника радости. Это источник, о котором Иисус говорил, помните, как о своей радости. Говорит: я хочу, чтобы вы имели радость такую, как во мне. И этот источник, он еще в другом месте, тоже в Евангелии от Иоанна, говорит, что этот источник не может быть перекрыт этим миром. Вы можете всегда пить из этого источника жизни. Он говорит, что радость даю вам, и мир не может отнять эту радость. Что бы ни произошло, что может сделать мир, радость эту не отнимет. Счастье, удовлетворение не отнимет. Или помните, еще он говорит: не бойтесь тех, которые могут жизнь у вас отнять. Но вот кого скажу, нужно бояться. Бога. То есть они могут даже жизнь нашу отнять, но они не могут нас оторвать от источника радости. Эта радость – это радость Божия. Поэтому мы здесь, поэтому я и говорю, мы призваны к такой радости. Христиане призваны жить в радости. Царство Божие не пища и питье. Не просто делай это, а это не делай. Не просто займись какой-то активностью. Суть не в этом. Это все есть в Царстве Божьем. Но не это суть. Царство Божие, в Римлянам написано, не пища и питье. Но что? Праведность. Когда сердце твое изменено. Когда оно отражает характер Христов. Праведность. Мир. Когда бушует ураган. А у тебя глубочайшее спокойствие. Ты не боишься сил природы, которые могут в щепки разбить все. Потому что ты знаешь, над этими силами природы есть владыка, и это твой папа, это твой отец. Поэтому ты очень спокоен. Может быть, будет кораблекрушение, но мой отец и через это проведет меня. Может быть, я лишусь чего-то, хотя часто мы даже не лишаемся на самом деле. Но даже если мой отец проведет и через это, у меня есть мир. Вот это Царство Божие, это христианство. Христианство приходит, и оно атакует людей не тем, ну или как бы показывает себя не тем, что оно много всего делает, 25 собраний, 15 хоров, 12 там еще каких-то вещей, а оно прежде всего шокирует или влияет на этот мир, сияет особенной праведностью, Христовым характером, миром, который христиане испытывают. То есть они показывают этому миру, что у меня есть опора, которой у вас нет. Я не просто это говорю, у меня есть опора, которой у вас нет. Да-да, есть. Знаю я, как ты отреагировал, когда тебе зарплату урезали. Когда ты заболел, когда ты там устал, когда у тебя начало болеть, когда ты начал переживать о чем-то. У тебя просто есть христианство, а у меня есть там, я не знаю, рыбалка. Я езжу на рыбалку чаще, чем ты, на свое христианство. Вот и все. То есть миру мы этим миром, ну, миром, покоем внутренним, мы показываем, что у нас есть основа, которой у них нет. У нас есть сверхъестественная жизнь. И дальше написано, Царство Божие не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. Христиане, которые, они должны являть этому миру праведность, внутренняя стойкость, утвержденность, спокойствие, когда вот так все штормит, и при этом радость. Вот это удивляет мир. То, что кто-то там, я не знаю, больше денег заработает, не удивляет. Есть масса безбожников, еще больше заработали денег. В тысячи раз больше. В миллионы раз больше. Если мы на какой-то классной машине приехали, это не впечатляет. Если я пришел модно одетый, если я умею тоже там веселиться, там, как они веселятся, в этом ничего нет удивительного. Ну, молодец, что ты вот из забитого христианина хоть нормальным человеком стал, дотянулся до нас. Нет ничего впечатлительного. А, ты вот так круто одеваешься, а есть люди, которые круче тебя одеваются. Ты следишь за модой, а есть люди, которые быстрее тебя следят за модой, которые больше получают от этих всех вот новомодных каких-то вещей или еще что-то. Ты говоришь, что у тебя вот здесь там классная квартира, есть люди, у которых лучше квартира, ну и так далее. Это очень естественные вещи. Бог и это нам дает, слава ему за это. Но вот чего мир не имеет. Он не имеет праведности, он не имеет покоя, и он не имеет сверхъестественной радости, которую дает Дух Святой нам. Через то, когда мы преклоняемся перед Богом, насыщаемся Словом и идем служить. Посвященное служение Богу наполняет христианина неземной радостью, которой мы призваны. Мы должны радоваться. Мы должны излучать радость. Не как-то не искусственно, а искренне и естественно. Давайте тексты посмотрим. 1 Фессалоникийцам, 2 глава, 19-20 стихи. 1 Фессалоникийцам 2, 19-20. Павел говорит, «Ибо кто наша надежда?» Или радость, или венец похвалы. Он говорит, что дает нашей душе такую удивительную надежду? Или как-то подчеркивает эту надежду, которую мы от Господа имеем? Или радость, которую мы от Господа имеем? Кто подчеркивает? Кто показывает нам, что мы будем иметь венец похвалы? То есть мы угождаем Господину нашему. Он смотрит на нас и говорит, верный, добрый раб, ты на верном пути. Есть нюансы, я это изменю, но ты живешь правильно. Кто подчеркивает эти истины, кто их являет? И Павел говорит, не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом? Не и вы ли, то есть как бы основание то оно во Христе, в Господе. Он говорит, ну и вы тоже, вы подчеркиваете это. Мы смотрим на плод служения, у нас надежда появляется, у нас появляется радость, у нас появляется уверенность, мы на правильном пути. Не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его? Он придет, и скажет, эти люди, которых я достиг через твое служение. И мы станем, и это будет венец за это. И я уже говорил о том, что мы с ним сделаем. И Павел говорит, ибо вы слава наша и радость. Мы смотрим, и мы говорим, у нас здесь у Павла несколько раз изорванная в куски спина, бичевание, палки, при смерти, как мертвый был, много-много страданий. Усталость. Он не был как человек, который вышел из какого-то там фэшн-салона, где его там очень красивый такой весь, все, не знаю, как это называется, в общем, как это все делается, макияж и мужской какой-нибудь. Он был израненный, он пережил немало. Он говорит, ну не это слава. Не то, что мы можем быть самой модной церковью в нашем городе, самым продвинутым там каким-нибудь человеком. Мы видим, как вы растете в Господе. И мы говорим, это наша слава. Это наша радость. И это большая радость. Я испытал эту радость, когда я видел, какие-то люди в нашей церкви пришли буквально к Господу. И росли. И я, конечно, понимаю, далеко не я единственный принял участие в их жизни. И никто из нашей церкви так не может сказать, вот я его сформировал. Бог это сделал. Но и я тоже. И это большая радость. Иногда я думаю о том, что я готов умирать. Я готов умереть, церковь живет, она выживет, выросли многие хорошие служители. Это большая радость. Филиппийцам 4:1. «Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, я вас так обожаю, он говорит, обожаемые, радость моя и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные». Смотрит на них, обожает их, влюбляет, говорит, вы моя радость, вы мой венец. Деяние 8:1-8. Деяние 8:1-8. «Савл же одобрял убиение его, Стефана». В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Стефана же погребли мужи благоговейные и сделали великий плач по нем. Вот человек прожил потрясающую жизнь. Молодой парень, только-только христианство появилось. Несколько лет, может быть, и года не прошло. Особенно одарован диакон Иерусалимской церкви. Прожил коротенькую жизнь. Потрясающую жизнь. Ни семьи, ни детей не было. Обручен был Христу. Не успел ни жениться, ни детей родить. Прожил стоящую жизнь. А Савл, будущий Павел апостол, терзал церковь, входя в домы и влача мужчин и женщин, отдавал в темницу. Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово. Опасность огромная, они идут и проповедуют. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись. И была радость великая в том городе. Вот оно христианство. Они видят, Бог действует. Он изменяет души, он изменяет физическое состояние. Радость великая. Деяние 15:3. Еще один такой поход, уже Павел там был. Итак, быв провожены церковью, они проходили Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников, то есть как язычники преклонялись перед славой Божьей. И вот эти рассказы производили радость великую во всех братьях. Я эти тексты показал для чего? Плоды служения производят великую радость. Даже более того, даже когда какие-то люди не обращаются к Господу и не посвящают свою жизнь, чтобы расти в нем, даже там мы можем иметь великую радость. Потому что мы видим плод своего послушания Богу. Мы видим плод своей верности Богу. Мы видим славу Христову, которая является в нашем самопожертвенном труде. И это уже может давать нам радость. Но тем более, когда мы видим плоды. Итак, нам становится очевидным. Давайте подведем итог этой части. Если мы отвергаем Божий призыв к конкретному посвященному служению, это является ужасной трагедией христианина. Просто человек проживает свою жизнь напрасно. Тот, который знает Христа, тот, который возле источника вечной жизни, тот, который рядом с драгоценностью невероятной, тот, который может пойти за Христом и видеть явление Его славы в тысячи раз больше, слава, которая превосходит весь этот мир и все достижения мира, тот сидит и ничего не видит. Тот сидит, закрыл глаза, закрыл уши, сел, не двигается и излучает такую жизнь, которая иногда проповедует, будто бы Христос не воскрес. Большая трагедия. Поэтому нужно бросаться в служение. Это лучшая жизнь. Хотя и цена большая. И второй вывод. Посвящение Христовому труду является колоссальнейшим благословением для нашей души. И это огромная сила Божья, и слава Божья является через это. Нет искренних, верных, библейских служителей, которые были бы несчастными. Они переживают периоды трудностей, но их счастье превыше всех этих трудностей. Поэтому все, кто посвящает себя серьезному служению, они вступают, ну, если так можно сказать, в клуб счастливых христиан. Так или иначе, проходя любые трудности, они будут расти, они будут великую руку Божью видеть, Эти люди будут такими, которые своим друзьям или своим детям или своим внукам будут рассказывать истории Божьих действий не понаслышке, чьи-то истории. Они будут рассказывать не просто свою историю, которая была 40 лет назад, произошла, когда они только к Богу пришли. Они будут рассказывать историю просто тем, как они живут сегодня. И это драгоценно. Это очень замечательно. Поэтому да возрастет поколение, восхищенное Богом, посвященное Его Слову, и которое посвящено созиданию Церкви и распространению Царства Божьего. Пусть бы это было, пусть бы все мы там были, пусть бы многие, которые рядом с нами, зажглись подобным образом. Пусть бы мы были таким примером, как апостол Павел, что даже в страданиях мы бы показали, что мы дорожим служением. Наше служение явить славу Божью на земле, в благовестии и в наставничестве. И поэтому все формы служения, какие у нас есть, они будут сфокусированы на этом. Может быть, мы служим в кафе или в библиотеке, или еще в каком-то служении, которое, может быть, напрямую не говорит так о славе Божьей, но так или иначе эта слава будет сиять. Это благословенная жизнь. Поэтому это радость для нашего сердца. Эти тексты – спасение для нашей жизни, это свет для нашей души, это реальная любовь Господа к нам. Он собрал нас сегодня. Эти тексты прозвучали. Он говорит: «Дети мои, я вас очень люблю. Выбирайте жизнь. Идите за мной. Верьте мне. Я вас защищу. Я позабочусь о вас. Я вас благословлю. Я хочу, чтобы вы испытывали такое же переживание Божьей любви, как я испытывал на земле, Иисус бы сказал. И я хочу разделить с вами радость мою». Аминь.